Осада Блабоны. Через 3 дня и 3 ночи у нас взбунтовались кони. Покинув всадников, они вернулись в родные конюшни. Продолжая путь пешком, мы шли форсированным маршем на вражескую столицу. Нам удалось настигнуть только 11 инвалидов. На 8-й день укрепленные ворота Блабоны захлопнулись перед самым нашим носом. Тяжелые створы прищемили прямую, как клин, бороду графа Майонеза. Она первой стремилась проникнуть в осажденный город. Не дожидаясь цирюльников и бродобреев, спешивших сбрить бороду по всем правилам искусства, граф героически отрубил ее мечом и, лишившись истинно мужского украшения, стал еще более грозен и суров. «Да, друзья мои, я и мой рожок привели нашу армию к победе», — хвастался Пыпец, закрывая от удовольствия глаза. И король помнил об этом. Он снял со своей груди самый большой орден и приколол его мне. Тут петух поправил выцветшую ленточку на груди. «Ох!» — запищали восторженные голоса. «Кто это там опять?» — удивился мышебрат. Вытянув из огня пылающую ветку, он помахал ею в темноте. Ему показалось, что маленькие черные точки скачут у него в глазах, а, может быть, это был сон, который сыпал голубоватый мак. «Тебе все время что-нибудь мерещится?» — зевнула хитраска. «Тише! Слышите?» — настороженно шепнул петух. Звери замолкли. Издалека послышался конский топот, и по дороге вновь проскакал всадник, разрезая факелом темноту. Длинным хвостом за ним летели искры и, мерцая, гасли. «Говорю я вам, что-то случилось. Да, похоже на то, что случилось что-то важное». Мышебрат в задумчивости выпустил когти и стал точить их о камушек. «Ох, если бы теперь были такие войны!» — вздохнул он. «Никто не может сказать, что ожидает нас в будущем». «А как вам удалось взять этот город?» — спросил, наконец, Мяучура, рассматривая блестящий коготок.
«Блабону, пустяки! И этой победой потомки обязаны мне», — гордо ответил петух.
«Вы только представьте себе, мы не были подготовлены к осаде крепости. Солдаты тяжело дышали, они утомились и проголодались. Пушки и обозы остались далеко позади. А тут стены и заборы из кольев, вышиной в 3 человеческих роста. За забором город. И такой город, что клюв невольно расплывается в улыбке. Весь он застроен маленькими домиками, покрашен розовой и желтой краской. Улицы вьются, точно ленты, а над домами сверкают позолоченные крыши замка и купола церквей. Хотелось бы склевать это, как пирожное, а тут стена, а по стене, издеваясь над нами, прогуливаются блабланцы. Мы ринулись на штурм, но голыми руками стен не разрушишь. Нашего славного короля Толстопуза, который собственной персоной штурмовал ворота, эти негодяи облили расплавленным свинцом. К счастью, панцирь спас его величество, иначе он поджарился бы словно на сковородке. Однако короля так основательно запаяло, что в течение 2 недель мы кормили его одними макаронами. Никакая другая пища не могла пролезть через узкие щели забрала. Нам удалось вскрыть панцирь государя лишь тогда, когда гонцы из Тулебы привезли на перекладных большой консервный ключ. Толстопуз выглядел очень плохо, страшно похудел, но первые его слова были: «Я уничтожу этот курятник». Город не мог выдержать долгой осады. Вскоре у осажденных кончились снаряды. Но что могло быть хуже для нашей армии, чем обстрел яйцами, сваренными вкрутую? Однажды в полдень враги пробили бедро самому майонезу, метко выстрелив в королевский шатер
12-фунтовой колбасой. Издалека до нас доходили отголоски непрекращающегося пиршества, и мы, охваченные гневом, штурмовали и штурмовали город. Жители Блабоны выбегали на городские стены, даже не отерев губ, выпачканных в соусах, а с бород у них стекали капли вина и меда. Наши солдаты грызли ремни, сосали колбасную кожуру, которую блабланцы высокомерно бросали нам со стен города. Однажды и меня, по ошибке, чуть не посадили в котел. Это было тяжкое время. И вот тогда-то в наш лагерь пришли двое озорных мальчишек. Рыжий Прык и Вихрастый Узелок. Их хотели тотчас же отправить домой, но они так трогательно просили разрешения остаться и были так забавны при этом, что мы не решились их прогнать. Оба сорванца вертелись под стенами крепости, дразня и передразнивая толстобрюхих блабланцев. Рядом с воротами столицы росли два высоченных тополя. Прык и Узелок влезали на деревья и с вершины осматривали город. И вот они сделали себе из длинной проволоки качели. Сильно раскачивая их, мальчишки долетали до самых бастионов, а порой шалунам удавалось плюнуть на часового. Разбойники облюбовали себе высокого алебардника. Метким выстрелом из рогатки они выбили ему два передних зуба. По вечерам я учил их играть на трубе. Это обоим доставляло несказанное удовольствие. Впрочем, учение шло так успешно, что нам вскоре приказали уходить в соседний лес. Ну и представьте себе, до чего додумались эти бездельники. Я повел их к вождю. «Рискованное дело», — проворчал майонез и хотел почесать бородку, но так как ее не было, граф покрутил пальцами волосы, торчавшие из носа. Подумав, он наконец сказал, «Ну, если вам удастся этот маневр, именем короля обещаю вам все, чего бы вы ни пожелали». У мальчишек сверкнули глаза, как будто кто-то насыпал туда искр. «Я хочу самокат, а я мопсика, маленького мопсика и колопутьку».
«А что такое колопутька?» – удивился вождь.
«Я и сам не знаю», – признался Прык, – «но мне это очень нужно». Ночь была темной, штурмовой отряд разулся, чтобы не шуметь, и подкрался на цыпочках к городской стене. Порой кто-нибудь из очень нервных оглушительно чихал, ступая на влажную землю. Мальчишки начали с того, что раскачали качели, и, гоп, взлетели на стену. Потом с каждым новым взмахом на качели прыгал тютюрлистанский солдат и приземлялся завалом. Над лесом взошла луна. Заинтересовавшись движущимися тенями, она стала опускаться на город и при этом злорадно улыбалась. Луна выдала бы весь замысел, если бы Узелок не заслонил ее, высоко пустив в небо большого змея. Окрестные леса, холмы и рощи серебрились от блеска любопытного светила, а на город пала черная тень. Извиваясь как уж, Прык полз вдоль балюстрады. Неожиданно из-за сторожевой башенки выскочил высокий блабланец и крикнул: «Я тебе блам, благодяй!» И он рассек бы мальчишку алебардой на две части, если бы не один из наших гвардейцев, который в этот момент спрыгнул с качелей и, размахивая ногами, приземлился на шее алебардника. «Блавал!» — завопил стражник, перепуганный летающим привидением. Он шарахнулся в сторону и вместе с солдатом полетел в зеленые воды рва. Прыг изогнулся, как кошка, схватил алебарду и побежал вдоль стены. Увидев за поворотом дремлющего блабланца, мальчишка, недолго думая, ударил его острием в живот. Толстяк застонал, медленно поднял голову. Из пробитого живота брызнула тоненькая струйка.
Раненый пошарил вокруг себя, достал кубок и, опасаясь, что из его жил вытечет вся кровь, подставил кубок под зияющую рану. Когда же кубок наполнился до краев, он поднес его к губам
и начал пить.
Прыг побледнел. Подбежавшие солдаты замерли на месте от ужаса. Они были потрясены такой кровожадностью. А толстяк вновь подставил кубок и закрыл синие веки. У него началась икота. Рука дрожала, алая жидкость стекала вниз, образовывая лужу. Тут я кинулся на Блабланца и дал ему затрещину. Потом вырвал кубок и глотнул из него. Этот пьянчуга, желая повеселиться на посту, засунул себе под кафтан мех с красным вином. Мы расстегнули ему пояс, и каждый немного подкрепился. Потом я положил пустой мех Блабланцу на лоб. Солдата даже не нужно было связывать. Он так упился, что спал, как убитый. Добежав по городской стене до ворот, мы перерубили цепи. Подъемный мост с грохотом опустился. Далеко, около рынка, началось движение. Послышались тревожные крики. Из темных улочек до нас донесся топот подбегающей стражи.
Я остановился и заиграл атаку. Наша пехота грозным потоком вливалась в город.